Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. Вы можете нам писать на Telegram, говорит Москва-бот, а можете уже заходить в YouTube-трансляцию. Там включилось уже все практически. Говорит Москва, так называется наш YouTube-канал. И там идет трансляция. Там тоже, туда тоже можно писать. Я буду читать сообщения. Главврач больницы во Владикавказе задержан в рамках дела о гибели пациентов из-за аварии на кислородной магистрали. Вот сейчас следователи задержали главного врача. Ну, только что в новостях вы слышали, кто YouTube смотрит, наверное, тоже в курсе, что произошла трагедия. 9 человек в момент отключения подачи кислорода скончались. Во Владикавказе всего, кстати, там находится в реанимации 72 человека, что довольно много, наверное, для такого небольшого города с населением в 300 тысяч. И я сразу хотела уточнить у специалиста, отвечает ли вообще главный врач у нас за подачу кислорода пациентам. Правильно ли его сейчас вот выбирают меру, но вроде бы будут арестовывать. То есть я так понимаю, что в СИЗО помещать. Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, президент автономной некоммерческой организации приверженцев доказательной медицины доверительный интервал, а также человек, который имеет образование по медицинскому менеджменту, насколько я понимаю, да, с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, ну вот эта новость нам к нам пришла там несколько, ну что, 20 минут назад о том, что его задержали. Сейчас, значит, там будут проверять действия, давать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц. И я у вас, как у человека, который знает, как организована медицинская помощь, в том числе у нас, хотела спросить. Главный врач несет ответственность за то, что происходит с трубопроводом, который подает кислород?
Скорее всего, да, это ответственность на руководителя медицинской организации. В большинстве больниц в России главный врач – руководитель медицинской организации. В редких случаях есть две должности – директор и главный врач. Тогда главный врач вот отвечает только за медицинскую часть. Но, скорее всего, вот он руководитель медицинской организации, он отвечает за всю техническую часть в том числе.
И я видела уже данные о том, что якобы в Ростехнадзоре вся эта конструкция, которая у них работала, она на учете не стояла, у них не было человека в больнице, якобы, который там имел подтвержденные компетенции там как-то этим всем оборудованием заниматься. Как вы прокомментируете? Я так, когда читаю эти новости, я так понимаю, что они там действовали по обстоятельствам, чтобы как бы спасать людей, да, которые к ним попадают, там не могут дышать, и им надо было организовать вот это все. Они это сделали, но у них не получилось оформить. Вы следите за вот этими тонкостями в этих новостях?
Дело в том, что вот здесь следует разделять бюрократическую часть и безопасность пациентов. Безопасность пациентов, она зависит от процедур. Вот сейчас я читаю, я другие заголовки обращаю внимание, что в Республике Северная Осетия сейчас будут тотально проверять все больницы на то, чтобы кислород в них был хорош. Mm-hmm. А почему раньше не проверяли? А почему именно кислород? А там еще множество других систем, которые обеспечивают пациентов. Почему там не наркоз проверяют или еще что-то? Вот это и арестовать вот этого главного врача. Да, даже если он совершил какую-то там ошибку, халатность, там следствие необходимо провести и понять, что же случилось. Ну, вот зачем его арестовывать? Он что, сейчас будет портить трубопроводы в других больницах, вот какая от него опасность. Вот это вот возникает вопрос, что имитация вот такой деятельности, жертвоприношения, вместо того, чтобы отлаживать процессы. Там глава республики сказал, что вот он подозревает, что есть халатность и все прочее. Ну, может быть, есть халатность. Но как решены эти вопросы в мире? Есть система сертификации больниц. Ну, самые известные GCI – это система сертификации, которая зародилась в Америке, а сейчас она распространилась и в Европе, и у нас в России есть несколько больниц, которые, в том числе и государственных, которые сертифицированы. Вот там все эти процедуры, они предусмотрены. Да? Что делать, если вдруг может сломаться любой трубопровод, который на учете в технадзоре или не на учете, совершенно на качество этого не повлияет. Это бюрократические такие развлечения. А вот инструкции для персонала, что делать, если вдруг трубопровод сломался, это должно быть отработано, чтобы вот, просто даже не головой, а руками и ногами персонал знал, что делать, что там у него... где ручка включения резервной линии, есть ли это резервная линия, как подключить баллоны, если там центральная станция кислородная перестала работать, подключить кислородные концентраторы, да, существуют аппараты, которые производят кислород здесь и сейчас из окружающего воздуха его концентрируют. Вот эти вот все вещи, да, не только в этой больнице, да вы в любую больницу зайдите, в федеральную, в самую, вот которые сейчас приедут их проверять, у них то же самое. То же самое. У нас везде все одинаково. Но накажут вот конкретно этого главного врача и принесут его в жертву, я так думаю.
Но системно, вот если так прям подводить итог, системно что нужно было бы изменить, чтобы избежать такие случаи в перспективе?
Необходимо вот на уровне государства, на уровне Минздрава принимать вот подобные стандарты этому GCI. Сделайте отечественные стандарты, возьмите за основу тот же GCI. Но это там фирма, она такая получастная, которая это делает, это довольно дорого, так сделайте отечественный аналог, и тогда все будет нормализовано. То есть процедуры должны быть, а не вот эти вот камлани, жертвоприношения. Когда что-то случается, мы бежим проверять именно это. Ну, это выглядит комично. А почему мы не проверяем все другое? Там с другим, там с безопасностью микробной, да, вот завтра случится там заражение каким-нибудь госпитальным штаммом, и 10 человек умрет от госпитальной пневмонии. Ну, будем тогда проверять в лаборатории бактериологически. Да? Ну, вот вместо того, чтобы внедрить процедуры. И мне того же главного врача несколько жаль, потому что, с одной стороны, он формально за все за это отвечает, но, как обычно бывает, он далеко не все может решить, потому что финансы далеко не всегда в его власти, они могут быть и чаще всего бывают на уровне этажом выше, там у местного Минздрава. И даже если он пытается что-то решить, ну не все он может, не все.
Ну да, понятно. Не все может, и теперь вот сейчас уже временно, кстати, там сейчас временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тибиев уже докладывал там о том, что после того, как там все восстановили, они утверждали, что 3 минуты прошло, по некоторым данным там больше времени прошло, так что погибли вот пациенты. Он говорит, что еще после того, как вся эта ситуация возникла, еще 2 человека скончались, один точно не под причин, не связанных с отключением кислорода, а второй вот предстоит выяснить. Понятно, как наказание вам уже представляется понятным, какое может быть, если определиться в результате следствия, что вот было бездействие там со стороны руководства, допустим, или там, ну вот сейчас попытаются, думают сейчас, выбирают меру пресечения, я зачитаю, если у нас появится информация. Как вы думаете, какая ответственность может быть вот за такой случай?
Ну, они уже назвали статьи, по которым они будут разбирать это дело, и это оказание там услуг, не отвечающих мерам, да, безопасности. Ну, это достаточно серьезные уголовные такие статьи, которые несколько лет заключения предполагают. Но опять же, это следствие должно разобраться. То, что следствие должно быть, это вопросов не вызывает. У меня вызывают вопросы, почему уже сейчас мы в своих разговорах говорим, что халатность имела место, мы еще не знаем этого, да, это суд должен установить. И второй у меня вопрос, ну, зачем срочно арестовывать этого несчастного главного врача? Какой вред он на свободе принесет?
Ну да. Ну, посмотрим, да, может быть, его там оставят под домашним арестом. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук и президент автономной некоммерческой организации приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал» был с нами на линии и, ну вот, раскрыл немного видение свое, как можно было бы улучшить ситуацию в больницах с контролем за всеми системами, не только системами подачи кислорода. Ну вот, и на самом деле желательно, видите, было бы ввести какие-то стандарты, которых подобные GCI, которые, вот, кто знает, наверное, тот понимает эту аббревиатуру, да, мы сейчас тоже посмотрим. Давайте, ну, обменяемся мнениями. Я не знаю, тут вообще, конечно, ну, ситуация, которую комментировать, наверное, могут только, не знаю, может быть, люди, мы бы пригласили позвонить людей, которые работают в медицинских организациях, да, 7373948, медики, менеджеры медицинские, позвоните, пожалуйста, тут же у нас красные номера сейчас в ряд выстроились. Но я знаю, вы с другой стороны с медиками общаетесь, наверное, в качестве, не в качестве, да, предлагают нам взять, вот, наверное. Ну, давайте попробуем. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Тут не нужно быть медиком. Вот эти, да, все техногенные катастрофы, они уже предопределены, потому что нет отношения серьезного к этому, безопасности. Все выкачивается деньги, бизнес, бизнес, бизнес. А здесь нужно поддерживать системы и все прочее. Помните, как Советский Союз разрушался?
Я в Советском Союзе... Я не знаю, как было в Советском Союзе, не могу вам... Если бы у меня была какая-то статистика по аналогичным ситуациям в Советском Союзе, я бы могла поддержать разговор, а так нет. Я только помню о Советском Союзе, про дело врачей. Вот было такое дело врачей. Вот. Если вы не знаете, ну, посмотрите, освежите в памяти, когда врачи-вредители, врачи-убийцы и так далее там целые были осуждены. Я уж не хочу сейчас погружаться в эти в исторические какие-то подробности, не надо приводить в пример. Деньги, да, что деньги нужны на что? На что деньги нужны? У нас, кстати, одна из самых таких унаследованных от советской системы система здравоохранения и то, как работают наши клиники и больницы, это ближе всего к тому, что было в Советском Союзе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, это Михаил.
Да, вы работаете где-то?
Нет, я не работаю, я просто человек. Но хочу сказать мнение такое, что мне вообще-то странно, да, что врача за то, что техника подвела, арестовывать. Это, мне кажется, дикость какая-то.
Ну вот, там посмотрим, вот... его будут арестовывать или нет. Но его в любом случае он должен нести ответственность же за то, что в его подведомственной...
Да зачем арестовывать?
Зачем арестовывать,
да? Как какого-то там убийцу, вора, там, знаете, казнокрада какого-то.
Ну, в общем, вы бы оставили его дома под домашним арестом.
Да, так можно художников арестовывать.
А у нас уже сегодня есть еще одно дело. Вы думаете, нет? Есть еще одно дело. Сейчас я вам расскажу, какое. Ну, это я не хотела как бы на него быстро переключаться. Я хотела еще от медиков какие-то звонки, комментарии получить. Что вы можете сказать про то, каким образом контролируются все системы у вас? Значит, сейчас, секундочку, я открою. У нас же этот блогер, например, ну, он не художник, конечно, но блогер был все-таки признан вот этот вот экстремистом. Значит, я сейчас... Ну, это я потом посмотрю, я вам зачитаю. Вы ровесница, дело врачей, я помню. Товарищ Сталин вас не обижал или что-то такое пишет. Да, не надо быть ровесником всех исторических событий, чтобы помнить о том, что они были. Телеграм, кстати, наш, говорит о Москобот, он живет бурной жизнью, но у нас есть еще YouTube, я приглашаю всех туда заходить, пожалуйста, там тоже можно писать, можно смотреть, можно комментировать, лайкать и так далее. Вот пока там только приветствия. Анекдоты про небесный СССР был бы то же самое, если только мы об этом не знали. У моего друга начальник сгорел в Елизаветинской больнице. Тогда ИВЛ загорелись, и 6 человек погибло. По-моему, врача тогда не арестовали. Да, Григорий, я помню это дело. Там были проверки, от этих аппаратов отказались. В итоге мы их там пытались за границу поставлять, но там вроде как их не приняли. Вот, и да. Разбирательство, кстати, да, вот мы мало помним, плохо помним. Наверняка оно идет до сих пор. Да, потому что мы в новостях не видели, что было завершено, был вынесен такой-то там вердикт, там, исправить какие-нибудь системы в производственные. Но тогда все списали на некачественные аппараты. Лекс, что нам пишет Лекс? А, он просто добавился в чат, Лекс, ничего не написал. Не нужно никакой уголовки, просто лишать практики. Ирина пишет, отравились дети едой в поезде Мурманск-Адлер. Кого арестовали? Повары и официанты? С какой стати? Продукты для РЖД поставляет сторонняя организация. Вот. Нужны настоящие проверки, а не по-братски, пишет ДКО. И Олег К. пишет, что да, главврач за все отвечает. СМС-портал вам напомнить? Может быть, вы на СМС хотите написать что-то? Плюс 7-925-88-88-94-8. Сейчас я еще посмотрю, есть ли какие-то обновления по вот этой ситуации во Владикавказе, где я залезла посмотреть справку. Население 330 тысяч, и оно падает. И всего... Вот в этой вот больнице, она главная, самая больница, лежали и погибли в итоге люди от 45 до 84 лет. Вот. Но они все были в тяжелом состоянии, в общем. Вот такая вот история у нас. Это все произошло накануне. Соответственно, сейчас мы будем смотреть, какое развитие. Ну, сейчас вот развития уже никакого нет. Сейчас кислород сейчас замешу. И прямо на ленте. Мы же в прямом эфире, я смотрю прямо ленту новостей, которая у меня ползет вот в режиме телетайп. Помните такое слово? Ну да, нет, вот все, задержан. Пока он задержан в рамках дела о гибели пациентов, этот главврач. Самому ему 58 лет. Ну вот посмотрим, чем дело кончится. Проверьте, чей родственник этот врач. Многое станет понятно, пишет стратегический инвестор. Но вы, да. Не надо дело врачей, пожалуйста. Я с тех пор фамилию Тимошук слышу с трудом, пишет Анна. Анна у нас, видимо... Ой, наверное, как-то... Анна, я даже боюсь себя представить. Анна, ну, может, позвоните, расскажете нам историческую справку 7373948, или не будем? Или будем про настоящие говорить, про новости? 7373948, наш прямой эфирный номер. Наш YouTube, как всегда, говорит Москва. Прямо сейчас в эфире идет трансляция программы. Можно туда приходить. Ну, вот. В общем, если что-то такое новое появится, я вам расскажу. И что, берем новую тему?
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вы видели эту историю про пионерский лагерь и пропаганду ЛГБТ? Ну, те, кто подключен и подписан на мой телеграм-канал, который так и называется «Оношко», кириллица пишется, туда заходите. Я туда иногда пишу, иногда не пишу. Вот когда я в ударе, я пишу. Картинки красивые всякие ставлю. Я, значит, комментировала новость, которая на этих выходных там прилетела, что в одном из лагерей детских устроили день наоборот. Это когда мальчики отдали свою одежду девочкам, ну, верхнюю, нижнюю, конечно, а девочки отдали свою одежду мальчикам, и мальчики переоделись, девочки тоже переоделись, и вот это такое веселое развлечение. Мне показалось, что я что-то думаю, что такое что-то было еще и раньше, еще и в наши достопамятные, замечательные советские времена. Хотя я в советском пионерском лагере была лишь однажды. Я была очень мала, и никакие такие дни наоборот я не помню, потому что мне было там лет 7 всего. А кто-то, я знаю, ездил регулярно. Вот. В общем, был этот день наоборот. Один из мальчиков снял видео на телефон, как водится, отправил маме. Мама ему посоветовала не принимать участие в этом разврате всем. И Союз отцов, значит, подал... Там, значит, какое-то общественное движение. И они подали, значит, в прокуратуру заявление, чтобы проверили этот детский лагерь «Салют» под Екатеринбургом. И, значит, обвиняют в пропаганде ЛГБТ. Ну, я повесила картинку, я набрала в интернете «Drag Queens». Вот, «Drag Queens». Я не знаю, знаете вы, что это такое? «Drag Queens». Я сейчас вас буду расслевать. Это такой жанр, когда, значит, мужчина... в таком в стиле бурлеск, или, не знаю, в общем, он так переодевается, такой, обретает такой театральный китчевый образ какой-то женский, создает, и вот в нем выходит там на сцену и что-то делает. Не знаю, по-моему, не знаю, они что делают. Они поют, стихи читают, я не знаю. Они ходят там, видимо, и это такая субкультурка небольшая, но она так больше как бы к театральному, наверное, к театральному какому-то искусству имеет отношение, такому комедийному. Вот, ну и, значит, почему, насколько невинны такие развлечения в пионерских лагерях? Хотела вас узнать, у вас родители, вы сейчас все еще ждете детей наверняка из своих лагерей, куда вы их отправили. Может быть, даже спортивных, я не знаю, наверняка есть и такие. Позвоните, 7373948. Как вы проводили время, какие у вас там были? Вот это вот все про пасту зубную, это мы слышали, да, там во сне человека обмазать. А что еще-то были? Какие, что там делать? Как там еще развлекаться в этом пионерском лагере? 7373948, наш прямой эфирный номер. Кто ждет ребенка сейчас и кто ездил когда-то в те времена, пожалуйста, звоните, рассказывайте. Мечтаю поехать в лагерь снова. Миша, 38 годов. Майкл, я слышала, давным-давно я читала про какой-то стартап в Нижнем Новгороде, как будто бы был, открыли детский садик для взрослых. Значит, там во время отпуска ты мог встать, утром прийти, тебя кормят завтраком, потом вы немножечко занимаетесь, ну, например, рисованием там или что-то такое делаете, потом вы идете на прогулку в сад. Вот, потом вас кормят обедом, а, сок с печеньем вам дают там перед прогулкой, потом обед, а потом сон 2 часа. Знаете такое, в детском саду, потом вы просыпаетесь, через 2 часа еще немножечко лепите, потом немножечко занимаетесь подвижными играми, идете домой, когда мама с папой сберут. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ну что?
Ну, без какао с пенкой я бы туда точно не поехал.
Ну, а вам прямо нравилась пенка, я научу вас, как это делать дома. Хотите?
Нет, конечно, это ужасные воспоминания из детства. Спасибо, больше не хочу. А по поводу лагерей, достаточно часто там был, но такой дичи, чтобы переодевать мальчиков, девочек, и наоборот, такого не было. Мне кажется, самое крайнее, что могло быть, это какой-то мальчик, переодетый в Верку Сердючку, не более того. И то это из каких-то уже старших, наверное, отрядов, когда это было популярно, это Верка Сердючка. А из шалости, скажем так, это заминировать кровать. Знаете, когда снимаешь, были металлические основания у этих кроватей, и, значит, с одной стороны ее снимаешь, оттаскиваешь, человек садится, она проваливается. Ну, такая безобидная шалость, в принципе, никто не ломался на этом, все было нормально. Ну, паста было, конечно, такое.
А вы какого года рождения? Давайте сверим часы.
88-го.
А, ну, уже сильно позже. Но все равно все развлечения, я думаю, тогда еще они не сильно менялись, не так трансформировались, как сейчас. Вот нынешние я даже себе представить не могу. Как.
Ну, мы пришивали действительно людей, то есть за одежду пришиваешь к простыне. Ну, такое было развлечение. То есть или там одежду узелками связать всему отряду соседнему, но достаточно безобидно все было. Ну, понятно, что у нас не было гаджетов. И
вот чем бы занимались сейчас наши с вами дети, да? Ну, спасибо вам за звонок. Но вы считаете, что... Вот вы не помните такой день наоборот, чтобы было, этого вы не помните?
Да? Нет, если день наоборот, я помню только... Это было в школе, когда мы становились директорами, учителями, заучами и все остальное. Это вот единственный день наоборот, да, который я могу себе представить. Все остальное считаю дичью. Вот,
а что делали учителя? Они вас слушались или что они делали? Они...
Нет, они просто смотрели, то есть я зачастую был или завучем, или директором школы, ну, так выпадало, хотя я далеко не отличник, и зачастую был хулиганом, но мне это всегда доверяли. И учителя просто смотрели, стояли в сторонке, а наши, соответственно, одноклассники готовили для младших классов отдельные уроки, это было весело.
Это нет, это я помню, у нас тоже что-то такое было. Но вам нравилось быть директором-то? Вы себя уверенно ощущали в роли директора?
Я думаю, это мне дало... что-то хорошее, потому что сейчас я тоже на руководящей должности.
Вот, понятно. А все эти пионерские лагеря, спасибо большое. А вот узелками соседнему отряду я не знаю, какую пользу может дать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей из Звенигород.
Да, Андрей.
Мы в пионерском лагере делали бутерброд. Это нужно, чтобы ночью 2 крепких парня, так как матрас съемный, просто брали и переворачивали матрас, и, естественно, тот, кто лежал на кровати, оказывался между матрасом.
Ну, они все просыпались 100%.
Конечно, просыпались, и это очень муторно, потому что надо обратно все застилать по новой. Вот, а в просоне это, естественно...
А день наоборот был, нет?
Да, день наоборот был, вот молодой человек правильно сказал, мы просто менялись как бы ролями, и дети принимали решение там как-то распределяли.
Но это в школе? Это в школе?
Нет-нет, в лагере.
В лагере? А это вы какого года рождения? Что за демократия?
89-го.
89, видите, вы рядом. А нет, в мои времена такого я не помню. У нас даже в школе такого ничего не было. Ну, спасибо большое за звонок. Но я знаю, что есть целые школы, есть одна школа, вот этот вот Апельсин в Питере, в которой целый детский парламент есть. 20 часов 30 минут, после новостей продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Все на YouTube зашли? Сходите все на YouTube. Это очень круто. Ссылка, если что, у меня в телеграм-канале Аношко. Вот. Продолжаем. Да, тут очень много прилетело ностальгических воспоминаний, а также каких-то вот этих вот вещей, что, мол, там мы не то, что эти нынешние. Я вам сейчас расскажу про нынешних. Видите, день наоборот вызвал опасения у некоторых родителей. Там они в прокуратуру проверяют, наверное, сейчас. Я не знаю, как там, кто во что. Петя одел Машину кофту там или что, они там проверяют, не знаю, опрашивают свидетелей, что они делают. В 85-м году в пионерлагере Бригантина в Крыму был такой день, пишет Константин Костас. Прям помнит год. Я сам не переодевался, а фото черно-белое с друзьями в юбках есть. А стратегический инвестор пишет, не прошло и 30 лет, как родители превратились в полных идиотов. А Майкл, в лагере одна девочка носила мою рубашку, это было круто. Стратегический инвестор. Намазать девочку зубной пастой ночью сейчас воспринимают как сексуальную объективацию. Ну, зачем? В смысле, на самом деле зубная паста щипет вот это вот ментоловое, мне кажется. Это неприятно. И потом, кстати, я не знаю, девочки тоже занимаются такой ерундой? Или это только у мальчиков такие развлечения? Бутерброд, там, то, что нам сейчас рассказали. Меня хотели в Артек отправить, пишет нам Григорий из Санкт-Петербурга. Я устроил скандал. Сказал, что в концлагерь не поеду. И мы поехали просто в Ялту. Алла из Северного Тушина через Телеграм также пишет нам следующее. Родители правильно хватились, учитывая, что на Западе ЛГБТшники садятся на шею остальному обществу, такие развлечения поощряться не должны. Болгарское вино «Золотая осень». Это было очень весело в лагере, пишет мастер. Дмитрий пишет, ЛГБТ там ни при чем. Смысл, чтобы девочки почувствовали нож у мальчиков. И наоборот, опять устроили истерию. Мне 40 лет. Вальдемар, вот, так мы проведем небольшое исследование относительно возрастной планки нашей аудитории. Да, значит, наши развлечения в советском пионерлагере были проще. Мазали друг друга во сне зубной пастой. И в мое время в пионерском лагере, пишет Д, были следующие развлечения. Походы в горы, футбол, теннис, волейбол, КВН, дискотеки, дежурство у флага, дежурство на проходной, сбор урожая, костры, зорницы. Завидуйте, лузеры, современные буржуинские. Д, я вам могу ответить вот что. Я, значит, со своей подружкой, одноклассницей, моей ровесницей, у которой тоже дети, так же, как у меня, значит, созваниваюсь, я еду, приезжаю в Петербург, говорю, ну что, встретимся там, а я с детьми, а она говорит, ой, а мой, у меня, значит, мой Мишенька, он в лагере. А я думала, мы загуляем там, что, типа, мальчики пока там бегают, футбол, а мы там посидим где-нибудь на лавочке, пообщаемся. А он в лагере, я говорю, ой, ничего себе, в лагере. А она говорит, да, в Кабардино-Балкарии. Там я, ой, в Кабардино-Балкарии, я как это, Лея Хиджак, господи, это такая красота, это так здорово, там, наверное, вообще здорово. Я говорю, ну и как он там? Она говорит, каждый день звонит и плачет, и говорит, забери меня отсюда. Я говорю, так, блин, ну это не очень хороший такой сценарий, а как же так получается? Она говорит, ну, я это связываю с тем, моему мальчику 11 лет, что у них на целый день забирают их телефоны, а раздают им телефоны как раз в самом конце, перед сном на 15 минут. Отзвониться родителям, поплакать. Вот, поплакать, что очень плохо. Вот, а мы понимаем, да, что уже в 11-12 лет это уже такой возраст, вот там это малыши бегают сами по себе на площадке. Их туда запустишь, они бегают. Главное, чтобы другие малыши там тоже были. А вот, которые постарше, они уже вот. Но я еще этого мальчика не видела. Я еще с ним, может быть, пообщаюсь, узнаю, что же ему так не понравилось в этом лагере в Кабардино-Балкарии. Вот. Но у меня было еще одно впечатление там, моего собственного ребенка, который поехал, самостоятельно нашел себе. Но это был лагерь, но там был какой-то конкурс. IT-конкурс, и поэтому вот в рамках этого конкурса там все это было под этот конкурс заточено, но, по сути, это был лагерь с этими воркшопами, или как там надо говорить, кто там не любил слово воркшоп, я не помню, кто делал замечание, Володин, что ли, значит, семинары, там у них были какие-то задания, группы, команды, вот у них на, как бы вокруг этого строилось пребывание, но что мне сказала моя старшая дочь, она сказала, у нас совершенно не было никакого свободного времени, а я про себя потираю руки, как мистер Бернст из «Симпсонов», а я говорю, правильно, нечего, надо вот так вот, вот это вот и есть настоящая жизнь, когда ты все время занят. Он говорит, нам даже не разрешали погулять по территории, ну, там у них какая-то это было все в каком-то, видимо, на территории какого-то санатория, и там была какая-то территория, там детям хотелось пойти прогуляться, но я не очень понимаю организаторов, и с детей нельзя спускать глаз, их надо все время контролировать, там надо их как-то занимать, поэтому... Там такого, что все вот не знают, как сидят, ковыряют носу, не знают, чем заняться. Такого там, конечно, нет в этих лагерях. И дети это тоже не очень любят, когда их там начинают нагружать. Вот. А она говорит, да, там не было никакого выбора. Выбор был такой, если что-то надоело, хорошо, давай выбирай, играешь ты в волейбол или в баскетбол сейчас, значит, эти 15 минут или там какой-то разминки. А так вот, чтобы просто посидеть или полежать, там такого не было. Вот, такие вот дети. Так что день наоборот, я не знаю, ну что, мы его боимся или мы его не боимся? Давайте... А что, голосование мы запустим? Да, берем звонок, берем, у нас же интерактивная программа. 7373948. Алло, здравствуйте. Сейчас буду читать комментарии на YouTube.
Алло.
Да.
Здравствуйте, здравствуйте. Владислав,
да.
Москва.
Да.
Я 89-го года рождения, чтобы закрыть ваш вопрос сразу.
Какие молодые люди нам все звонят, да.
Значит, я тоже молодой папа, у меня сын 3.
Три?
Да, 3. И я вот, просто проецирую на себя, думаю... Что бы я сделал, если бы он мне позвонил и сказал про такое мероприятие, наверное, я бы все-таки не понял, если честно. Но тут даже можно немножко забыть про ЛГБТшную историю, потому что, вы наверняка помните, я сам очень много ездил в детские лагеря, почти каждое лето. Эта штука достаточно такая аскетичная в части там гигиены. И начнем с того, что меняться одеждой – это не гигиенично. У меня бывали такие там случаи, когда там какая-то половина отрядов соседнего там то с лишаем, то еще с чем-то. Ну и зачем это делать?
О боже.
Это раз.
Да, вот. Педикулез, да, еще что?
Во-вторых, если вернуться к самому мероприятию, от того, что мальчики или девочки наденут там одежду друг друга, наверное, ношу и роль свою там в обществе они друг друга не почувствуют.
Это же посмеяться, разве нет? Это же смешно, нет?
Знаете, наверное, но кажется, что в лагере можно и как-то другие увеселительные мероприятия.
Значит, вы были бы против?
Был бы скорее против,
В прокуратуру бы не пошли или пошли бы?
Нет, в прокуратуру я бы, наверное, не пошел, потому что, каждый организатор конкретного лагеря составляет какую-то программу. И, кстати, наверняка, когда ребенок приезжает в лагерь, ты подписываешь договор с этим лагерем, обычно там есть какая-то приблизительная программа. Можно ознакомиться и заранее сказать, что вот этого вот что-то мне не подходит, и выбрать другой лагерь, в конце концов. Но самое главное, что для детей, особенно, мне кажется, 11-12, может, летних, это еще там ладно поржать, но если это на весь лагерь распространялась история, то для детей постарше это уже, наверное, будет не очень понятно. Вот такое мое мнение.
Хорошо, спасибо, да, так обоснованно. Читаю, я обещала YouTube. Я иду смотреть YouTube. Во-первых, я вижу там себя, это очень прикольно. Вот, я вижу там вас тоже. Вот, все вы там. Смотрите, КВН было такое. Так, я такие невинные лагеря. Я это такое никнейм. Такие невинные лагеря надо контролировать и не допускать эти пропаганды. Что они еще там делают на пробу? Так, тут это обсуждение... Я знаю родителей, которые бухают, наркоманят, и детей в лагеря отправляют за счет соцподдержки чуть ли не по 3 раза в год. Не пора ли соцобеспечению требовать от родителей тесты на наркотики, регулярные на алкоголь? Вот. Дискотеку. Вспоминают, что бывали дискотеки. Это понятно. Дискотеки, кстати, сейчас еще есть? Я даже не знаю. Дискотека. Наверное, есть дискотека. Все-таки куда же без дискотеки молодым людям. Раньше не было такого засилия пропаганды ЛГБТ, пишет Светлана Карпенко. А сейчас какой напор идет? И в нынешнее время это совсем не безобидное развлечение. Как бы потом не пришлось пожалеть, к этому эпизоду надо отнестись серьезно. Так. Совсем не смешно. Все, не смешное переодевание. Окей, ладно. ЛГБТ-это. В середине 80-х был в зимнем лагере, мне было лет 13. Взял туда беговые лыжи, в заборе лагеря была дыра. Вставал на лыжи и уезжал в окрестные леса кататься. Так, мы в спортивном лагере жили в палатках, умывались в водохранилище, сами кололи дрова, топили печь на кухне, дежурили по ночам. Нам было 9-13 лет. А там были девочки и мальчики или только мальчики? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да. Кирилл, 83-го года. Проходил лагерь тоже, но в основном это были спортивные. Ну, честно, вот не помню, что были переодевания какие-то, конечно, но... Тем, чем мы занимались в лагерях, тоже родителям лучше не знать. Там прыгали с обрывов в воду. А то, что сейчас происходит, я думаю, что это все из-за того, что слишком много стало везде про ЛГБТ.
Прям, вы считаете, сейчас, прям не знаю, много пугают. Стало?
Ну, по всем телевизорам, он даже там приходишь домой, Европу показывают, дети все это смотрят тоже.
Европа показывает? А где Европа по телевизору показывают? Я сейчас, у меня есть сейчас телевизор, я иногда его включаю. Я как не включу, там ничего такого нет.
Новостные каналы европейские, если включите, там очень там часто нету этого.
Я смотрю итальянское новостное телевидение, там не заметил.
Французский недавно.
А какой вы французский канал смотрите? Может быть, там был какой-то сюжет просто на эту тему один раз? Вам показалось, что там засилье? Нет?
Возможно, возможно. Не буду отрицать, попал просто вот
так, поэтому. Да, тут, знаете, мы как бы доверяемся, да, тем, кто нам пересказывает иногда, бывает, да, такое, что говорят, вот там это, то показывают. На самом деле это не, может быть, не всегда так. Вот, и образ, страшный образ Гейропы, он на самом деле не такой. Вот, это нужно учитывать. Да-да-да. Спасибо большое. Я вот много работала с европейцами. Ничего такого не заметила. А мой ребенок сейчас в Артеке. Я не боюсь пропаганды ЛГБТ. Больше боюсь, что не смогу оплатить хорошее образование детям. А тут вообще проблема. Раздули. Не представляю, как сейчас дети живут в пионерском лагере без интернета, телефона. Им же совсем нечего делать. Нет, им там все нормально. Расписывают весь план. Все, последний звонок и новая тема. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я 77-го года рождения, был один раз в спортивном лагере, там была похожая схема, там футбол просто, когда играли, девочки типа как мальчики, а мальчики одели юбки. Чужую одежду мы не надевали, это была имитация женской одежды, было просто сделано ради смеха. В этом плохого я ничего не вижу, потому что это было весело, это было интересно, можно было мячик там сымитировать, спрятать под юбкой, ну... Это не футбол, это просто юмористическое такое было занятие. Не знаю. Конечно, в целом, возможно, на целый день переодевания я против. Тем более брать чужие.
Ну, я не думаю, что там целый день был. Я думаю, что там просто был час. Я так думаю. День наоборот. Это я не представляю, как целый день. Просто этого не хватит. Я вам как организатор детского отдыха почти профессиональный. Ну, это я их развлекаю, я знаю, что это не сработает так на весь день.
Но единственное, что чужие вещи одевать тоже нехорошо.
Да, надо чистые, чтобы были с чемодана. Все, спасибо вам большое. Давайте мы сменим тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, на телеграм-канале «Говорит Москва». Вы же все подписаны на радио «Говорит МСК». Латинскими буквами в одно слово. Там у нас видео висит, где мальчик, маленький мальчик. А мы можем его показать, если тебя форварнули? Это долго. Ну, давай сделаем. Вон там обращение к Владимиру Владимировичу, причем такое толковое обращение, говорит. Я, говорит, гражданин Российской Федерации и так далее, не могу дышать. В общем, мама не пускает меня гулять, потому что дым, потому что смог. В Красноярске объявлен режим черного неба из-за таежных пожаров в Якутии. Я сегодня у себя в телеграм-канале выложила скриншот с карты по состоянию на сегодняшнее утро с ресурса Vindi.com. Очень, кстати, хороший ресурс. И там разные слои можно выбирать. И вот там, куда ветер дует, облака, там, гидрометеобюро, в общем, такое у вас прямо в телефоне. Вот, и там можно выбрать такой фильтр, который частички вот эти вот дымные видит. Где что горит в мире, можно посмотреть там. И вот масштаб пожаров вы можете оценить, глядя на вот этот скриншот. Заходите в телеграм-канал Анушка и увидите в сегодняшних публикациях. Давайте посмотрим, что мальчик говорит. А, не, мы еще не готовы, сейчас, секундочку. Но текст там такой: уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Все приготовьтесь к Ютубу, прильнуть, сейчас мы на Ютубе его дадим, чтобы вы его прямо увидели. Я гражданин России из города Красноярск, Каменев Владимир Денисович. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Мы хотим играть на улице, но мамы нам не разрешают. Они говорят, что это опасно, да? Есть сейчас на Ютьюбе. Я тоже буду смотреть на Ютьюбе, приходите.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я гражданин Российской Федерации из города Красноярск. Каменев Владимир Денисович. Прошу вас взять под личный контроль вопрос о экологической ситуации в городе Красноярск. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Мы хотим играть на улице, но мамы не разрешают. Говорят, что там вредно. С уважением, Камень Владимир Денисович.
Вот они его нарядили, рубашечку ему. У кого нет возможности, убираем звук, у нас там звук остался шуршать. Вот. Они ему этот, рубашку, галстучек повесили. Видно, да, что он очень волнуется. В общем, так, конечно, он себе справился с зачитыванием текста, но снимают его на улице, и виден этот смог, и мальчик трёт глаза. Ну, может быть, от волнения, а может быть, потому что смог разъедает глаза. Это вот мы сейчас понять так просто не сможем. Ну и вот я вижу еще сегодня новости такие. МЧС направит, на тушение лесных пожаров в Якутию 3 самолета и 200 спасателей. И, ну, я... картинку-то, которая у меня есть, я же тебе могу ее кинуть, и ты можешь ее поставить, да? Видишь, у нас, видите, тут творческий процесс, и поэтому я вам сейчас покажу, как это выглядело сегодня, на сегодняшнее утро, и мы можем, на самом деле, с вами посмотреть, как это выглядит сейчас, каждый из нас, зайдя на Vindicom. Я сейчас это так, наверное, сделаю. У кого есть родственники в Красноярске или в Якутии, расскажите, как там стоят дела. Созванивайтесь ли вы, о чем вы говорите, какие, может быть, свидетельства с мест, может быть, вы оттуда вернулись, расскажите, пожалуйста, позвоните на 7373948. Как, вот сейчас у нас появится, да, эта картинка, по состоянию на сегодняшнее утро, ну, вот мы можем еще и текущую, конечно, тоже, вот, она сейчас будет сведена и показана на Ютьюбе. Вот тут явно видны очертания Евразии, понятно, да, где находимся мы, и понятно, что все везде желтое, коричневое, и такие маленькие очишки, кстати, у нас там очажок в Греции горит, вот он виден тут тоже на этой карте, маленький, а в Турции уже, кстати, не горит, и, кстати, в этой связи, ну вот судя по вот этой карте, в этой связи там Реджеп Тайип Эрдоган, знаете, запустил, там поручил своему комитету какому-то посмотреть на предмет хэштега Help Turkey, фотографии с лесных пожаров, там люди публиковали и хэштег такой ставили «Помогите Турции». Он сказал, что это неправильное движение в неправильную сторону, показывать пожары лесные не нужно. Но вот я сейчас думаю, что, может быть, их не нужно пожар показывать, когда их нет, потому что их нет, судя по Vindicom. В этом может быть проблема, да. Но в целом он сказал, что нужно другой запускать хэштег «Strong Turkey». Вот, «Strong Turkey». Да, прокуратура Турции начала расследование в связи с распространившимся в соцсетях хэштегом «Help Turkey». Просьбу о помощи квалифицировали как унижение правительства. Эрдоган лично запустил кампанию «Strong Turkey». Телеканалам пригрозили штрафами за показ лесных пожаров в прямом эфире. Но это Евроньюз по-русски пишет. Не знаю, я вот, глядя на этот винди, понимаю, что там, может быть, с ними уже и справились или нет. Может быть, вы в Турции или у вас кто-то в Турции. Там уже же все. И вот у нас наши, кстати, гости недавние, Ева Меркачева, она сейчас в Мармарисе, оттуда она там отдыхает с ребенком, оттуда постит фотографии, говорит, ничего, дымом уже не пахнет. Вот, все, пожары, слава богу, нет. В Мармарисе уже все спокойно. В Москве в 2010 году тоже все заволокло смогом, но никаких мальчиков нам не показывали. Ну, мальчиками были мы все. Я лично в Москве, когда вот это все началось, и эта жара, и этот смог, и я помню прекрасно, когда мы не могли понять сначала, откуда этот запах. Да, сначала был вопрос, что это вообще такое, и вот эту слабость человека, который хоть и в Москве, вот мы в мегаполисе, а понять... И устранить, потом, когда мы поняли устранить причину этого запаха, мы поняли, что мы не можем вот так вот просто так быстро. Вот, поэтому тут, конечно, ну что, ну справились в итоге, да, в конечном итоге. Я ребенка сразу отправила в Белоруссию, там с бабушкой, сама там стала отгулы отпрашиваться и так далее. У меня там 4-месячный был средний сын в этот момент. Я помню прекрасно, как мы себя чувствовали. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Добрый Михайлович. Вечер.
Значит, у меня есть определенная практика. Я в 70-х годах в конце, я знаю, Читу, 6 лет там прожил, Чита, ОНОД, Кяхта, Братск, Иркутск. Я не помню никаких подобных пожаров из подобного задымления. Там локальные пожары в тайге были, да, были. И наводнения, и подъем уровня рек. Но вот таких пожаров не было никогда. Далее. Красноярск, он стоит на холмах. Там продуваемость очень сложная. Поэтому любое вот это задымление, а сейчас это ежегодно, это просто преступление. Вы считаете, у нас 11 единиц авиатехники, из них 3Б-201 и У-86, это то, что официально, работают в Турции. Свое горит, люди задыхаются, дети обращаются к волшебнику.
Ну, дети обращаются, они, конечно, да, спасибо. Но это такой способ привлечь внимание. Но ведь в Красноярске и без пожаров тоже проблема экологическая есть, насколько я понимаю.
Так я поэтому, Анастасия Ивановна, вам и говорю, что он стоит на холмах, продуваемость там сложная. Поэтому там даже в нормальные года экологическая обстановка, ситуация очень сложная.
А что
там,
тогда можно сделать? Вот тогда следующий шаг. Хорошо, это все такая вот печальная обстановка. Можно ли что-то сделать? Все, покинуть город или что? Переместиться куда-то, где продуваемость? Или как что, производство переносить?
Я не знаю. Министр обороны предлагает построить Шойгу города, 5-6 городов, там миллионников. Может быть, это стройплощадки готовятся для этих городов. Я не знаю, что там делают. Почему уничтожили лесоохрану?
Ну, а почему думаете, что ее уничтожили? Вы думаете, она что-то могла сделать?
Да потому что ее нет. Ну, нет, вы откройте, возьмите состав ее, какой был. Лесоохраны нет. Раньше, я вам и привожу, да, были локальные.
Я видела сейчас несколько, да, спасибо вам большое за звонок, я видела несколько репортажей и расследований таких вот с места событий, в частности, там, ну, в общем, если вы поинтересуетесь, в Ютьюбе вы это найдете, про то, как именно сейчас, вот в нашем, в 2021 году обстоят дела, там как бы жизнь есть, да, в лесоохране, она существует, там есть некий протокол действий, но, может быть, мы уже не успеваем отвечать на вызовы как бы природных вот этих вот погодных условий. Если Эрдоган в Турции уже пытался там, я новый скриншот вот по текущему видел, да, я прислала. Можешь положить туда в трансляцию на YouTube? У нас уже 2 минутки. Но чуть-чуть уменьшилось вот это вот облако. Не то, что оно уменьшилось, она изменила форму с утра. Я вот теперь вижу в динамике, как это все происходит. Сейчас покажем на YouTube трансляции. Если Эрдоган говорил, что у него там поджигатели какие-то бегают, кого-то там задерживали, ну, это такой вопрос. Я не знаю, как можно доказать поджог и так далее, если человек сам себе не признается. То, что у нас происходит в Сибири, Это что? Это же не может быть поджигательством. Вот посмотрите, сейчас мы картинку эту пустим. 7373948. Почему уничтожили лесоохрану, так и оптимизацию провели? Почему думаете все, что уничтожена лесоохрана? Она существует. Я видела своими глазами вот только что на том же самом YouTube различные интервью с лесниками из Карелии, в том числе, например, да? И они рассказывают, как они работают. Юрий Николаевич нам звонит. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич, а строительная мафия сильнее лесоохраны. В Подмосковье строительная мафия засушила лес под застройку.
Да вот это же жук, короед же.
Вот у нас подсходник, засушили лес, его спилили. Лесников принудили посадить посадки. Выросли елочки, пятилетки. Так эта сволочь подожгла в этом году в апреле траву. И все сожгли подчистую. Площадка опять чистая.
Ну вот, видите как. Пал, кстати, травы у нас запрещены. Это точно абсолютно преступление и рукотворное. Тут мы, наверное, сомневаться не будем. Картинка на YouTube-трансляции сейчас уже завершится. Мы не будем меня показывать. Просто смотрите на эту картинку и будем думать о том, донесет до нас ветер. Так, чисто технически я посмотрела, может донести до Москвы дым из Якутии. Ну, что говорить, пески из Сахары иногда долетают до Южной Кореи, а тут дым. Ну, будем надеяться, что все это потухнет рано или поздно каким-то образом. 21 час, с вами была Анастасия Аношко. Завтра в 8 вечера услышимся и увидимся на YouTube.